пресноводной кашей под ногами и сапфировым восходом для поэтически настроенных мертвецов. Даже волосатые люди и свалка до горизонта вряд ли попались бы нам на глаза. Мы бы перелетали, как беззаботные птички с одной ярмарки на другую, не успевая запомнить имена своих случайных подружек. Кстати, я почти уверен, что именно таким образом проводит время наше блудное величество.
«Потому что он, в отличие от нас, не привык ждать от жизни крупных неприятностей».
Мелифара, понимающе поднял брови.
«Ну да, короли — существа избалованные. И кроме того, Гурик не имел удовольствия насладиться на дорожку устрашающей лекции сэра Джуфина о лабиринте. Возможно, он вообще так и не понял, куда попал, да?»
«Ну, наконец-то. Узнаю старого доброго сэра Мелифара», — рассмеялся я. «Ловишь на лету, ощипываешь и потрошишь».
«Ого, потрошу помаленьку»,
— с комичной серьезностью подтвердил он. Какое-то время мы молчали. Я курил трубку, мой спутник задумчиво крутил в руках опустевший кувшин. Потом он встал и устроил тщательный обыск помещения на предмет съестных припасов. Довольно долго казалось, что нам ничего не светит, так что поневоле придется покинуть этот рай земной в поисках куска хлеба. Но на 10-й примерно минуте поисков нам повезло. В одном из шкафов Мелифара нашел большой холщовый мешок с настоящими грецкими орехами, банку сардин, коробку шоколадных конфет и аккуратный деревянный бочонок, до отказа набитый сухофруктами. Напоследок он извлек оттуда бутылку коньяка, неизвестной мне марки.
«А это что такое?»
— с надеждой спросил он.
«Не как выпивка?»
«Она самая», — благодушно согласился я.
«Значит, живем. Не знаю, как ты, а я твердо намерен отныне передвигаться по лабиринту в легком подпитии. Вдруг поможет?»
«Можно попробовать». Я пожал плечами. «Хуже не будет, это точно. Только я не хочу прямо сейчас отсюда уходить. Если и есть в лабиринте Мёнина место, где можно восстановить душевное равновесие, то мы его уже нашли».
«Ну, конечно, не сейчас»,
— с энтузиазмом закивал Мелифара.
«Но по рюмке другой этой штуки можно пропустить, не откладывая».
«Можно», — благодушно кивнул я. «Даже нужно. Будем подтягивать коньяк и трепаться о всякой чепухе. Например, о девушках. Учти, дружище». Это твой единственный и неповторимый шанс рассказать мне все свои охотничьи истории сразу. Не упусти его.
«Но почему именно о девушках?»
— удивился он. «Да нет, не обязательно. Но это самая благодатная тема для пустого трепа», — объяснил я. «Глядишь, потом и у меня язык развяжется. Знаешь, мне кажется, что нам надо как следует расслабиться, отвлечься и хоть немного поглупеть. Я хочу набить голову чепухой до отказа, чтобы мне даже ночью снились подружки твоей юности, а не гигантские жабы. Я хочу проснуться счастливым идиотом, тяпнуть еще рюмку и отправиться на поиски новых приключений и забав, а не обреченно соваться в очередную ловушку, плача по своей загубленной жизни».
«Слишком эмоционально. Но по сути верно, дяденька», —
снисходительно согласился Мелифара.
«Но учти, тебя подстерегает опасность, о которой ты пока не подозреваешь. После того, как я закончу доклад о своих похождениях, ты повесишься от зависти, бедолага».
«Ну да, если учесть, что твои холостяцкие похождения продолжались чуть ли не сотню лет, а мои чуть больше 10», — понимающе ухмыльнулся я. «Ничего, переживу как-нибудь». Вечер прошел в полном соответствии с моим сценарием. Выцедив полбутылки коньяку на двоих, мы не опьянели, а размякли, что, собственно говоря, и требовалось. Я мог себя поздравить. Одно дело постоянно совершать все новые чудеса, не очень-то понимая, почему они мне удаются, и совсем другое — взять власть над собственным переменчивым настроением. Стиснуть зубы и, очертя голову, рвануть навстречу неприятности могут многие. Тут требуется не столько врожденное мужество, сколько благоприобретенная привычка действовать, не обращая внимания на страх. Но стать счастливым болваном в самом сердце наихудшей из неприятностей, в какие мне когда-либо доводилось влипать, признаться, я и не надеялся, что такое возможно. Тем не менее, первую попытку можно было считать успешной. Поначалу я фальшивил, но потом вошел во вкус. Умиротворенные мы расползлись по диванам, благо чего-чего, а диванов в этом помещении было в избытке. И вот уж воистину чудо. Мне удалось проснуться все в том же легкомысленном и немного рассеянном расположении духа. За окном деловито щебетала какая-то птичья мелочь. Снег больше не падал. На чистом бледненьком небе по-сиротски стеснительно улыбалось зимнее солнышко. Мелифара сидел на спинке кресла, одетый как человек, собравшийся в дальний путь. Небось, опять потрошил шкафы. И с видом великомученика грыз орехи.
«Здоров ты все-таки спать, сэр Макс», — укоризненно сказал он.
«Я тут уже часа два в полном одиночестве жизни радуюсь. Еще немного и на стенку полез бы».
Ну и слазал бы. Зачем отказывать себе в таких пустяках? Поупражняйся, пока я буду совершать утренний туалет». Благодушно огрызнулся я. Открыл окно, зачерпнул с подоконника пригоршню снега и с удовольствием умылся.
«Рекомендуешь?»
— заинтересованно спросил Мелифара. «Рекомендую», — кивнул я. «Ну что, ты готов продолжать путешествие?»
«Ну, можно попробовать», — нерешительно согласился он. «Только я бы пропустил глоточек для храбрости».
«А зачем тебе храбрость?» — рассмеялся я. Слепил снежок и запустил им в своего приятеля. Промазал, конечно, но оно и к лучшему. Сэр Мелифара принадлежит к той породе людей, на радость которым кинематографисты снимают комедии положений. Драки тортами, бесконечные попытки сесть мимо стула, сцены борьбы с крутящейся дверью и падения с лестниц. Чужие промахи делают этих ребят счастливыми. Так уж они устроены. Поэтому, когда я решительно распахнул дверь, лучезарное настроение было уже у нас обоих. Сразу стало темно. Немного поморгав, я убедился, что это не темнота, а полумрак, который лишь щадит зрение, а не оставляет его вовсе без дела. Меня оглушил внезапный грохот, который, как оказалось чуть позже, был всего лишь шумом аплодисментов, перемежавшихся восторженным ревом, стуком кулаков и ног.
«Да, так на нашу вечеринку еще никто не приходил. Вот это фокус, так фокус. Как и было обещано, угощение за счет заведения за лучший сюрприз выходного дня».
К нам подошел невысокий шустрый крепыш в оранжевой безрукавке и длинные юбки из плотной ткани, колоколом стоявшей вокруг его ног. Рыжие волосы заплетены в мелкие косички, на левой щеке фантастическая цветная татуировка, изображающая угрюмого вида восьмилапое чудище.
«Молодца, парни!» —
снисходительно сказал он, похлопав по плечу сперва Мелифара, а потом и меня.
«Ну вы дали жару! Только что не было, и вот нате! Уже есть! Уважаю! Что будете пить?» «Что-нибудь на твой выбор, лишь бы побольше!»
— царственно ответствовал Мелифара.
«Макс, не стой как столб! Видишь, там в углу есть пустой столик!»
Усевшись и оглядевшись по сторонам, я понял, что мы находимся в очень большом баре. Не слишком чистым и элегантным, но благодаря слабому леденечно-желтому свету маленьких свечек, расставленных расчетливой рукой скупца, эти недостатки не слишком отравляли существование. Кроме нас, здесь было еще не меньше сотни посетителей. Как и рыжий хозяин, обещавший нам дармовую выпивку, они были одеты с умеренной экстравагантностью цивилизованных дикарей на отдыхе. Рыжий, кстати сказать, сдержал слово. Принес два объемистых керамических стакана, источавших ароматы спирта, хвои и яблок.
«Фирменная настойка по рецепту моего деда», — гордо сказал он. «Самая дорогая выпивка в моем заведении. Но мне не жалко. Гостям, которые полагаются на мой вкус, я ни в чем не могу отказать».
Дядя наверняка рассчитывал на полноценное дружеское общение. Но его позвали другие клиенты. Он досадливо сплюнул, неразборчиво выругался, шутовски откланялся и торопливо засеменил к стойке. Это выглядело довольно комично. В такой длинной юбке не очень-то побегаешь.
Макс, ты был абсолютно